Когда утром Гроу сидел в трактире, к нему подошел рыжий, толстогубый парень в вязаном шерстяном колпаке и поздоровался, как со старым знакомым.
Вот я сразу вижу, откуда ты издалека. Что, к родственникам приехали?
Да нет, ответил Гроу.
О, нет? Неужели там, в доме Шекспира, у вас никого-никого? Ну, тогда плохое ваше дело. Там ведь не разживешься. Скупые больно бабы там.
Да ну, как будто удивился Гроу. Ему было интересно, что говорят здесь о Шекспире и его семье.
Верное слово, мистер студент. Верное слово. Скупее их у нас нет. Что старые, что младшие, что мужья их.
А доктор? Спросил Гроу.
А что доктор? К доктору тоже без денег не суйся. Он задаром тебе и пук сухой травы не даст.
А что жена? Спросил Гроу. Рыжий поглядел на него.
Нет, вы правду говорите, что не родственник?
Гроу пожал плечами.
А, хотя бы и родственник был, я ведь правду говорю. Вся в матушку пошла. Какой матушка была необузданной, такую и дочку вырастила. Как что кричит, шваркает, не подходи.
А откуда вы знаете?
Вот, откуда я знаю? Да весь город знает. У них знаете, какие войны бывают?
А отец?
Хозяин-то? Он в эти дела никогда не мешает. Как будто и не знает ничего. Да они при нем и не шумят. Доктор-то его уважает. Ну как же, такого человека-то. А в особенности, конечно, теперь. Сейчас они день и ночь от него и не вылезают. Ждут?
Чего?
Как чего? Стать хозяевами ждут. Ведь старый-то хозяин не сегодня-завтра того перед престолом Господа Бога. Нет, вы правда оттуда? Как же вы тогда ничего не знаете?
Да я только вчера сюда приехал.
Ну, если вчера приехали, то, конечно. А хозяина уже видели? Что, сильно плохо? Или к нему не пускают?
Да нет, видел. Нет, не так, чтобы уж очень плохо. Я заходил к нему, он лежит, смеется, разговаривает.
Да, это он всегда смеется. Рыжий поднял кружку. Ну, за здоровье. Это он, студент, всегда смеется. Я его ведь вот с этих пор помню. Мальчишкой был. Так помню, как он на коне приезжал.
Так вы, значит...
Ну еще бы. С детских лет. Так он всегда смеется. Я вот говорю, что с малых лет его помню. Никогда сердитым или хмурым не видел. А теперь вот умирает, да. Теперь уже не пойдешь к их колодцу за водой. И запрут, и собаку спустят. В Нью-Плейсе вода знаменитая. Там колодец глубокий, до самого белого песка. Еще старый хозяин рыл. Да, смерть это тебе.
Он вдруг оглянулся и понизил голос.
А королевский указ?
Что, королевский указ? Удивился Гроу.
А, значит, не открыли вам всего. Есть у него королевская хартия на его имя. Что в ней, никто точно не знает, но только дает она большие привилегии на все. И ему, и его потомкам, кого он из них выберет. Вот из-за этого у них и спор. Наследника -то мужчины нет, одни дочки. У них и фамилия другая. Вот они, значит, и сомневаются, подойдут под эту бумагу или нет. А если нет, то прошение надо писать королю, просить, чтобы признали. А вот будет он писать или нет, этого никто не знает. Рассердится, да и не напишет. Вот и все. Вы про это ничего не слыхали?
Нет, сказал Гроу и поднялся. Ну, спасибо за разговор. Пойду, а то хватится. До свидания.
До свидания. Да не торопитесь, сейчас они вас не хватятся. Сейчас они все в одном месте собрались. Обсели его, как мухи пирог. Затаились и ждут, ждут.
Да, подумал Гроу, выходя на улицу. Нет, недаром сказано, враги человека его домашние. Христос и в этом кое-что поднимал. Днем наверху в комнате хозяйки произошел какой-то, видимо, резкий, хотя и быстрый, очень негромкий разговор. Потом миссис Юдиф вышла и прошла мимо него. Он сидел на лавке около колодца. Лицо ее было в красных пятнах, а губы сжаты. Тонкие, недобрые губы Шекспиров. Около полуоткрытой калитки ее ждал человек, может быть, муж или родственник. Он спросил ее что-то, она досадливо махнула рукой и прошла. Стерва баба. подумал Гроу. Затем вышел доктор Холл под руку со священником. Он, конечно, сразу же вскочил и поклонился. Доктор Холл как будто его и не заметил вовсе, но священник оглянулся. Затем во двор вышел Бёрбидж и подошел прямо к нему. «Вас зовет мистер Уильям», — сказал он. Шекспир, одетый, сидел в кресле и писал. Чернильница стояла рядом на стуле. Шекспир казался совсем здоровым. Плотный, упитанный джентльмен средних лет, с большой лысиной и полными щеками. Вот только бледен он был очень. Когда они вошли, Шекспир взглянул на них, приписал еще что-то и протянул бумагу Бёрбиджу.
«Присыпь песком, это, кажется, все, что надо».
Бёрбидж быстро оглядел записку и сказал: «Этого, конечно, хватит, Билл. Теперь другое. Что из этого у тебя сейчас есть и чего нет?»
«Сейчас придет племянник Вилли Харт», — сказал Шекспир и посмотрел на Гроу. «Коллега, вам придется вместе с ним снести с чердака один сундук. Постарайтесь сделать это как можно незаметнее».
Племянник Вилли Харт пришел через 5 минут, и они пошли за сундуком. Оказывается, сундук находился как раз в той каморке, где Гроу ночевал. Небольшой, темный и очень тяжелый дубовый ящик, окованный сизыми стальными полосами. Они вытащили его из-под кровати и стащили с чердака по узкой лестнице. Шекспир ждал их с ключом в руках. Они поставили ящик на стол. Бёрбидж взял у Шекспира ключ. Замок был тугой. Крышка отскочила со звоном. Сундук был набит почти до краев. Бёрбидж приподнял кусок тафты, и Гроу увидел груду книг, тетради, синие папки, фолианты в кожаных переплетах.
«Вот тут все», — сказал Шекспир. «Все, что у меня есть».
«И то, что не напечатано, сэр?» — спросил Бёрбидж.
«Все, все».
Бёрбидж взял первую папку и открыл ее. В ней лежала тетрадь, исписанная в столбик красивым, так называемым секретарским почерком. Буквы казались почти печатными, так любовно была выписана каждая из них. «Как королевский патент. Теперь так уж переписчики не пишут. Хороший старик был. Мы его недавно вспоминали».
«Дай-ка», — сказал Шекспир. Он взял рукопись и долго перелистывал ее. Читал, улыбался, задерживаясь на отдельных строках, и качал головой. «Ты в этой роли был поистине великим, Ричард», — сказал он Бёрбиджу, и тот согласился.
«Да».
Шекспир полистал тетрадь еще немного, потом отложил ее и вынул кожаную папку. В ней лежали большие листы, сшитые в тетрадь. Он быстро перелистал их. Почерк был другой, быстрый и резкий. «Что значит молодость? Да, мне было тогда...» «Гроу, вам сколько сейчас?»
24, ответил Гроу.
Шекспир ничего не ответил, только взглянул на него с долгой улыбкой и кивнул головой.
Затем вынули еще несколько папок, просмотрели их и все сложили обратно. «Вот все, хорошо, закрывай и давай мне. И больше у тебя ничего нет?»
«Нет».
Бёрбидж деловито сложил все опять в сундук, потом помолчал, подумал и сказал: «Вот что, Виль». Он назвал его не Билл, как всегда, а ласково и мягко Виль. Очевидно, по очень-очень их личному и старому счету. «Ты сам...» Он все-таки осекся.
«Ну?» Подстегнул его Шекспир.
«Я хотел сказать...» Путаясь, хмурясь и краснея, сказал Бёрбидж: «Нет ли у тебя тут и писем, которые ты бы не хотел сохранять?»
«Ага, ты хочешь сказать, что в таком случае уже пора?»
Наступило неловкое молчание. Племянник Харт вдруг выдвинулся и встал около дяди, словно защищая его.
Шекспир мельком взглянул на него и отвел глаза.
«Я...» – начал Бёрбидж.
«Конечно», – очень серьезно согласился Шекспир. «Конечно, конечно, Ричард, но кроме заемных писем у меня ничего уже не осталось».
«А то письмо тут?» – спросил Ричард.
«Здесь, в самом низу. Достаньте его, Гроу, оно в кожаной папке.
Гроу достал папку. Шекспир открыл ее, посмотрел, захлопнул и положил рядом с собой.
Что же будем с ним делать?
Бёрбидж пожал плечами.
Шекспир обратился к племяннику. Нет, в самом деле, что? Вильям, ты слышал о том, что твой дядя беседовал с королем? Ну и что тебе говорили об этом? О чем шла у них беседа?
Вильям Харт, плотный румяный парень лет 16, еще сохранивший мальчишескую припухлость губ и багровый румянец, стоял возле ящика и, не отрываясь, смотрел на дядю.